Грачи.
«Да ничего я про них не скажу!»
Для убедительности 17-летний Василий Лепников даже прижал обе руки к груди.
«Ну, с цифрой мы еще общались несколько раз, а про предков я и ничего не знаю. Я их и не видел никогда. Могу поклясться, чем хотите».
Явно видимых следов насилия на Лепникове не видно, но он то и дело ощупывает макушку и бросает быстрые взгляды на сидящего в углу Глушакова. Значит, отведал телефонного справочника. Сейчас он не похож на грозного и опытного берца, который советовал своим приятелям ни в чем не признаваться. Было видно, что он вываливает все, что знает.
«А кто видел родителей?» — продолжает допрос Лис.
«Только ниндзя! Он у них даже дома был!» —
быстро говорит Лепников, как будто радуясь, что самому ему посчастливилось избежать близкого знакомства с этой семьей. «Что рассказывал?»
«Сейчас вспомню».
Подросток старательно наморщил лоб.
«Ага, вот. Бухают, — говорил по-черному. Везде бутылки валяются, срань кругом, нищета, а техника классная, дорогая, и полное ведро мобильников».
«Какая именно техника?» — быстро спрашивает Лис и бросает многозначительный взгляд на Глушакова. Перед ним на столе лежит список вещей, похищенных с мест убийств под Пензой, из-под Воронежа и Самары.
«Ну, это...»
Задержанный Лепников, он же бывший берц и будущий осужденный, мучительно вспоминает.
«Телевизор крутой, да. Музыка тоже крутая. Что-то еще...»
«Что?» — рявкает Лис.
«Ну, такая штука. Кофе варить. Больше не помню».
«А про пистолет травматический твой ниндзя не рассказывал?»
«Про пистолет?»
Вася Лепников радостно встрепенулся, как будто получил полное прощение и сейчас пойдет домой.
«А вот это, видите?»
Указательным пальцем он ткнул себя в лоб и сразу попал в круглый багровый шрам, наглядно продемонстрировав, что телефонный справочник не нарушил ему координацию движений.
«Это цифра мне из травматиков садила! Я его вот так видел!» Он вытянул вперед руку. «Как молотком по башке! Я отрубился и еле в себя пришел!»
Лис снова переглянулся с Глушаковым. «Значит, сам видел. Хорошо, молодец. А про ее родителей твой друг что рассказывал?»
«Мамаша, — говорит, — классная штучка, а отчим, ящик кликуха, страшный, как смерть».
Лис видел, больше он ничего не скажет. В смысле, ничего путного. Потому что все, что знает, уже рассказал. Если нажать, то признается в чем угодно. Будто у этого ящика рога растут, а мамаша сырое мясо ест и кровь пьет. Он поднял трубку внутренней связи. «Забери задержанного». И когда Лепникова увели, повернулся к Глушакову. «Ну что?»
«В цвет, товарищ подполковник!» — радостно восклицает капитан. «Телевизор под Пензой был. Дальнобой его домой вез, в кабине, на спальном месте. А кофемашина из Самарской области... Потерпевший жене купил на день рождения. И травмат. Здорово!»
Лис усмехается. «Что, капитан, приятно, когда пасьянс по-настоящему сходится, без подтасовки. Теперь давай, пошли кого-нибудь в адрес, пусть сделают установку на эту семейку. А я к Баринову за постановлением на обыск. И контролируйте квартиру, глаз не спускайте. Хотя, думаю, они туда не вернутся». Глушаков. Соседки напротив лет 45. Востроносая, быстроглазая, говорит быстрым шепотом с легким пришептыванием.
«А че, Колобашкины? Семья как семья. Ну, выпивают, а кто не пьет? Посторонних к себе не водят. Ни драк, ни скандалов. Бывает, лаются, но это Ленка со Светкой. Паша никогда не вмешивается. Часто уезжают, на 2 недели, на месяц. Говорят, к родственникам на Украину. Только, я думаю, спекулируют. Где подешевле купят, потом у нас подороже продадут».
«Почему так думаете?» — быстро спрашивает Глушаков.
Поскольку громкое дело пошло на раскрытие, он лично отправился на поквартирный обход и взял верного Гнедина. Тот отрабатывает этаж ниже.
«Да привозят вещи, вот почему. Ездили, ездили, глядь, телевизор новый тащут. Родственники вроде подарили. Мне раз сапоги зимние перепали, новые и недорого».
«А девочка как себя ведет?»
«Светка? Нормально. Здоровается, всегда вежливая. Правда, Валька со второго этажа говорит, что она и газеты в почтовом ящике подожгла, но, думаю, брешет. Ей лишь бы кого грязью облить.
— А чем они занимаются? — интересуется Глушаков. — Ну, в смысле, где работают, учатся.
— Светка школу закончила, в институт поступает. Пашка таксует на своей машиненке, а Ленка по хозяйству.
— А сейчас где они? Востроглазая пожимает плечами.
— Да они ж мне не докладывают. Я в их дела не суюсь. Опять уехали, наверное.
Отработав этажи, Глушаков и Гнедин сели на скамейке у входа в подъезд.
— Что-то не похоже, что это они такие дела лепят, — сказал Гнедин. — Все говорят, нормальная семья. Если девчонка и подожгла газету, так это шалость.
Капитан хлопает его по плечу. — Все они не похожи вначале. Сейчас обыск сделаем и посмотрим. Но мне кажется, что они на таком кукане, что не сорвутся. Найдем шмотки с убийств, травматы изымем, ружье. Этого ниндзю задержим, тоже свидетелем будет. Все-таки лис чисто работает. Это тебе не севера колоть на голом месте.
— Это ты на кого намекаешь? — обиделся Гнедин. — Ты что ж под эту версию подписывался?
— Все подписывались, и я подписался, — пожал плечами капитан. — Но когда грачи засветились, я сразу на них переключился.
— А грачи не при делах, — ехидно хохотнул Гнедин, — как и север.
— Знаешь, что я тебе скажу? — будущий начальник УР выпятил нижнюю губу. — Кому приговор вынесли, тот и при делах. И север мог оказаться, и эти недоноски. Какую версию выбрали, чье дело в суд направили, тот и виноват.
— А если дело белыми нитками шили? — продолжал ерничать его будущий заместитель.
— На нитки сейчас никто не смотрит. Только на подписи и печати.
— А если присяжные оправдают? —
Глушаков махнул рукой.
— А мы при чем?
— Значит, присяжные виноваты. Законодательство несовершенно, следствие некачественно провели. Гнедин вздохнул. — А у Лиса оправдательных приговоров не было. Он всегда шил черными.
— Это верно. — Глушаков огляделся по сторонам и понизил голос. — Про его черную работу много всяких слухов ходило.
Гнедин глянул недоуменно.
— То есть?
— Глушаков опять огляделся, нагнулся к уху товарища, зашептал.
— То и есть. Он нас просил прикрыть его. Дескать, позвонил неизвестный, назначил встречу в пустынном месте. Мы не подписались. Начальник управления тоже. Тогда он по-другому вопрос решил.
— Как? — вытаращился Гнедин.
— Грохнул этого неизвестного. И дело с концом.
— Как грохнул?
— Кого? Где?
— Севера на кривом пустыре снайпер застрелил.
— Нифига себе! А может, совпадение?
— Опера в совпадение не верят, — оборвал его Глушаков.
— Волин встревожился, поручил мне у него все выпытать. — Только где мне лиса колоть? Тот сказал, что ни на какую стрелку не ездил, да и вообще ему не на кривом назначили, а на левом берегу. А по пальцу дома молотком ударил. Только перед стрелкой у него с рукой все в порядке было.
— А как он это все устроил? — растерянно спросил Гнедин. — Где снайпера взял?
— Да потому начальник и стремается. Про лиса многое болтали. Банду колдунов помнишь?
— Ну?
— Так вот, как только у лиса возникала проблема, объявлялись эти колдуны и ее решали. Ну, не так напрямую, конечно. Просто они вроде свое дело делали, но оказывалось, что и проблема лиса сама собой разрешалась. Крестобойню помнишь?
— Ну?
Лиса блатные свинтили, отвезли на дачу к кресту, хотели ему провилку устроить. А тут колдуны налетели и перебили всех вместе с крестом. Кстати, север последний из тех, кто уцелел.
— Нифига себе! — А как же так? Если он напрямую криминалом руководит, и все это знают...
Глушаков в очередной раз оглянулся по сторонам. — Не знают. В том-то и дело, что не знают. Догадывались, подозревали. Его и фейсы разрабатывали, и наши. Ничего не доказали. Но я тебе скажу, что с ним лучше не ссориться. Недаром его столько на службе держат. Сколько раз хотели уволить, и ничего не выходило. Бояться видно.
— Тихо, вот он, приехал. У подъезда затормозил черный БМВ, капитаны Старлей бросились встречать начальника. Затемненное водительское стекло опустилось, открывая им улыбающееся лицо Лиса. Он явно находился в хорошем настроении. — Отработали квартиры? — спросил он, доставая с соседнего сиденья кожаную папку. Опера, как завороженные, смотрели на его забинтованный средний палец. — Так точно! — Глушаков вытянулся и даже чуть прищелкнул каблуками. Гнедин последовал его примеру. Лис удивленно поднял бровь. Такого почтения он не наблюдал у подчиненных уже давно. — Постановление на обыск готово. Он постучал указательным пальцем по папке и поморщился. — Ищите быстро понятых. Сейчас специалист по замкам подъедет.
— Да чего их искать? Соседки уже готовы. Облокотившись на машину, сказал Глушаков и тут же стал рассматривать ладонь.
— Что это у вас? — удивленно спросил он. — Пластилин? Гнедин тоже посмотрел, потрогал пальцем.
— Да, дырка залепленная. Откуда это?
— Какие-то уроды ночью пробили, — выругался Лис. — Пока на станцию не отогнал, заделал, чтобы дождь не затекал. А то кузов начнет гнить.
Оперативники многозначительно переглянулись.
— Так давайте я отгоню, — с готовностью предложил Глушаков. — У меня там все схвачено.
Лис усмехнулся. — Ладно, посмотрим. — Какая информация от соседей?
— Да ничего подозрительного за ними нет. Только девчонка вроде почтовый ящик поджигала.
— Вот как, — насторожился Лис. — Слышал я про одну девушку, которая любила играть со спичками. И тут же переключился. — Пошли. Вон уже Стасик со своими отмычками подгребает.
Обыск продолжался 4 часа. Изъяли 12 предметов с мест убийств, мешочек с золотыми украшениями, цепочки, серьги, кольца, кулоны и еще много подозрительных вещей. Правда, ни травматического пистолета, ни ружья не обнаружили.
— Надо искать эту сладкую семейку, — сказал Лис, — и вашего ниндзю-невидимку.